Ваймс уставился в блокнот. Он написал «говорящий куб» и обвел кружком. Краем уха он слышал повседневные звуки городской стражи, доносящиеся снизу. Суета во дворе бывшей лимонадной фабрики, где снова собрались специальные констебли. Так, на всякий случай, торопливый грохот фургона, общий гул голосов с нижнего этажа. Немного подумав, Ваймс записал «старый колодец» и тоже обвел. Когда-то он в компании уличной детворы обрывал сливы в садах эмпирического полумесяца. Половина домов в этом квартале пустовала, и никому до них не было дела. Да, там был колодец. Но уже в те времена доверху забитый мусором. Его скрывала густая высокая трава. Они нашли кирпичную кладку только потому, что знали, что искать. Итак, предположим, то, что погребено на самом дне, куда и направились гномы, было выброшено туда более 50 или 60 лет назад. Даже лет 40 назад гномы редко попадались на улице Ханкмарпорка, и они не были достаточно богатыми или влиятельными, чтобы владеть кубом. Это были трудяги, которые искали, предположительно, лучшей жизни. И кто же выбросит говорящий ящик, который стоит целую гору золота? Только безумец. Ваймс застыл неподвижным взглядом, уставившись на каракули в блокноте. Где-то в отдалении Детрит отдавал хриплые команды. Ваймс чувствовал себя так, словно переходил реку вброд по скользким камням. Он находился уже на середине пути, но следующий камень отстоял чуть дальше. И чтобы достичь его, надо нешуточно поднапрячься в паху. Тем временем нога уже занесена, и либо он допрыгнет, либо бултыхнется. Он написал «плут», а потом обвел слово несколько раз, да так, что грифель процарапал дешевую бумагу насквозь. Плут, судя по всему, побывал в Кумской долине. Будем считать, что там он нашел куб, неизвестно каким образом. Он просто так валялся? Тем не менее, художник привозит его домой. Он пишет свою картину и сходит с ума. И где-то в это время куб начинает с ним говорить. Ваймс крупно вывел «особое слово» и обвел это с таким нажимом, что карандаш сломался. Молодой художник не нашел слова, которое заставило бы куб замолчать. Так или иначе, плут швырнул его в колодец. Ваймс попытался записать, жил ли плут когда-либо в эмпирическом полумесяце, но бросил сломанный карандаш и решил просто запомнить эту мысль. Неважно, плут умирает. А какое-то время спустя пишется та проклятая книга. Продали не так уж много экземпляров, но недавно ее переиздали и... Ага. Ведь теперь гномов в городе полно. Некоторые читают книгу, и что-то в ней говорит им, что тайна заключена в этом самом кубе. Они хотят выяснить, где он, каким образом. Проклятие, разве в книге не сказано, что тайна Кумской долины в картине? Ладно, а что если он как-то зашифровал в картине сообщение, где спрятан куб? Ну и что с того? Что такого плохого сказал этот ящик, чтобы убить тех несчастных, кто его услышал? Видимо, я смотрю не с той стороны. Это не моя корова. Это овечка с вилами наперевес. К сожалению, она еще и крякает. Он заблудился. Но кончиком большого пальца ему удалось нащупать следующий камень брода, и он почувствовал, что добился небольшого успеха. Но вот в чем он состоит? Что бы на самом деле произошло, если бы нашлись доказательства, что, скажем, гномы вероломно напали на троллей? Ничего особенного, вот что. Всегда можно найти оправдание, которое примет твоя сторона, а что до врагов, да какая разница, что они думают? В реальном мире нет никакой разницы. Послышался тихий стук. Так стучатся втайне, надеясь, что ты не откроешь. Ваймс вскочил со стула и распахнул дверь. На пороге стоял А.Х. Писсималь. «А, это вы, А.Х., — сказал Ваймс, возвращаясь к столу и кладя на него карандаш. — Входите, входите. Чем могу? Как ваша рука?
— Можете уделить мне минутку, ваша светлость?
— Ваша светлость, — мысленно вздохнул Ваймс. Что ж, на этот раз ему не хватило духу возражать. Он снова сел. А.Х. Писсималь по-прежнему был в кольчужной сорочке с бляхой специального констебля на ней. Вид у него был не слишком сияющий. Кирпич тогда зафутболил его через всю площадь. заговорил Аха Пессималь. «Начать вам придется с должности младшего констебля, но человек с вашими талантами обязательно за год станет сержантом, и у вас будет собственный кабинет», — сказал Ваймс.
Аха Пессималь зажмурился.
«Откуда вы узнали?»
— выдохнул он.
«Вы зубами вцепились в пьяного в стельку тролля. Я подумал тогда, этот человек создан для полицейского значка. Ведь вы всегда хотели именно этого, верно? Но были слишком маленьким, слишком слабым, слишком застенчивым, чтобы стать стражником. Я же всегда могу нанять большого и сильного. Но сейчас мне нужен человек, который умеет держать в руке карандаш так, чтобы не сломать его».
«Вы станете моим адъютантом», — продолжил Ваймс. «Будете отвечать за мои бумаги, читать донесения и отчеты, пытаясь представить, что на самом деле важно. И чтобы вы поняли, что важно, а что нет, вам придется как минимум дважды в неделю патрулировать улицы». Слеза скатилась по щеке Аха Пессималя.
«Благодарю вас, ваша светлость», —
хрипло сказал он. Если бы у Аха Пессималя имелась какая-никакая грудь, он бы ее выпятил.
«Вам, разумеется, надо сперва закончить доклад о состоянии стражи», — прибавил Ваймс. «Это только между вами и его превосходительством. А теперь, прошу меня простить, я должен вернуться к работе. С нетерпением жду вас у себя на службе, младший констебль Пессималь».
«Спасибо, ваша светлость».
«И не зовите меня, ваша светлость», — сказал Ваймс.
Он подумал минуту и, решив, что уж этот-то человек заслужил такую честь одним махом, прибавил просто «мистер Ваймс». «Итак, успех налицо», — сказал он сам себе после того, как мистер Аха Пессималь удалился. «Его превосходительству это не понравится, так что, насколько я могу судить, оборотной стороны тут нет. Quis custodiant ipsos custodis?» Может ли это быть справедливо и для... Кто сторожит стражника, который сторожит стражника? По всей видимости, нет. Однако...
Ваш ход, милорд.
Он снова предался размышлениям над своим блокнотом, но тут дверь открылась без стука. Вошла Сибилла с подносом.
«Сэм, ты не доедаешь», — объявила она. «А здешний буфет — это безобразие, сплошные жиры и крахмал».
«Боюсь, именно это нравится мужчинам», — сказал виновато Ваймс.
«Зато я чайник начистила», — прибавила Сибилла с явным удовлетворением.
«Ты начистила чайник?»
— глухо произнес Сэм. Это было равносильно тому, что кто-то оттер патину со старинного произведения искусства.
«Да, в нем будто гудрон варили». В кладовой приличной еды было немного, но мне удалось соорудить для тебя сэндвич с беконом, салатом и помидором.
— Спасибо, дорогая.
Ваймс осторожно поднял уголок хлебного ломтя покалеченным карандашом. Салата было слишком много для сбалансированного обеда командора Ваймса.
— Там гномы пришли повидаться с тобой, Сэм. Их много, — сказала Сибилла.
Казалось, это доставляло ей несказанную тревогу. Ваймс так стремительно встал, что опрокинул стул.
— Сэм, младший, в порядке? — спросил он.
— Да, Сэм, это городские гномы. Думаю, ты их всех знаешь. Они сказали, что хотят поговорить с тобой, а...
Но Ваймс уже с грохотом спускался по лестнице, на ходу обнажая меч. Гномы нервно сгрудились у стола дежурного офицера. Изобилие искусно выделанных металлических изделий, окладистые бороды и дородные телеса говорили о том, что это очень уважаемые, зажиточные гномы. Или были таковыми до недавнего времени. Ваймс возник перед ними внезапный, как вихрь гнева.
«Ах вы, гаденыши, крысососы, поедатели червей, мелкие головорезы, орудующие во мраке! Что за гнусь вы притащили в мой город? О чем вы думали? Стосковались по глубинникам? Что вы посмели вякнуть в ответ на речи мясоруба на всю эту мерзость и желчную ложь? Что ж, я, конечно, с ним не во всем согласен, но в чем-то же он прав. Решили, что он, мол, слишком далеко зашел. Но кто-то же должен был это сказать. А теперь пришли сюда, чтобы заламывать руки и стенать, как это ужасно, и что вы тут ни при чем. А кто были те гномы в толпе? Не вы ли общественные лидеры? И куда вы ведете это общество? И почему вы сейчас здесь, уродцы гумозные, слюнявые нытики? Как могли вы, как посмели вы теперь, после того, как охранители этого ублюдка пытались убить мою семью, прийти сюда и жаловаться? В гробу я видел ваши жалобы и вас вместе с ними.
Он чувствовал, как слова напирают, пытаясь вырваться наружу. И от неимоверных усилий сдержать их его желудок переполнился кислотой, а в висках застучала кровь.
«Только пикните», — думал он. «Хоть один лицемерный стон давайте». «Ну?» — произнес он с нажимом.
Гномы попятились.
«Неужто прочли мои мысли?» — подумал Ваймс.
В его мозгу они громыхали знатно. Один из гномов прочистил горло.
«Командор Ваймс», —
начал он.
«Порс, сила рук, так ведь?» — грозно спросил Ваймс. «Вторая половина фирмы Берли и сила рук. Вы делаете арбалеты?» «Да, командор. И сдать оружие. Все до единого топора всех касается!»
— рявкнул Ваймс. Повисла тишина. Краем глаза Ваймс видел двоих гномов-стражников, которые до этого хотя бы делали вид, что поглощены бумажной работой, но теперь поднимались со своих мест. Он совершал опасную глупость, и какая-то часть его понимала это. Но сейчас он хотел посильнее ранить этого гнома и не имел права применить при этом сталь. Большая часть оружия, что была при них, все равно предназначалась лишь для лязга. Но гном скорее спустит штаны, чем бросит топор. А это были солидные городские гномы, заседавшие в гильдиях и всех прочих местах. Боги, он слишком много на себя берет. Ваймс заставил себя проворчать.
Ладно, боевые топоры можете оставить. Все остальное положите на стол, вам дадут расписку.
Минуту, весьма долгую минуту он думал. Нет, он надеялся, что они откажутся. Но один из гномов, стоявший в глубине группы, сказал.
«Я считаю, мы должны сделать это для командора. Времена нынче трудные. Мы должны научиться им соответствовать».
Ваймс поднялся в кабинет, слыша за спиной ляск, и неистово плюхнулся в кресло. Но на сей раз у него отвалилось колесо.
«Расписки!» — это он их подколол. Ваймс был доволен собой.
На столе на небольшой подставке, заказанной для него Сибиллой, покоился церемониальный жезл. Вообще-то размерами он не отличался от обычной полицейской дубинки, но изготовлен был из розового дерева и серебра, а не из бакаута или дуба. Впрочем, вид у жезла был внушительный. И был он достаточно увесист, чтобы оставить на гномском черепе отпечатанный задом наперед девиз «Бранитель государева мира». Гномов проводили в кабинет. Вид у них был уже не такой весомый.
«Одно слово», — думал Ваймс, с трудом сдерживая гнев. «Одно единственное слово. Ну, пожалуйста, только пикните». «Очень хорошо. Итак, чему обязан?» — спросил он. «Уверен, вы, конечно же, знаете всех нас», — начал Порс, пытаясь улыбнуться.
«Ну, возможно, гном, что стоит рядом с вами, горшкохват громобой, который только что выпустил новый ассортимент косметики и парфюмерии «Дамские секреты». Моя супруга — ваш постоянный клиент».
Громобой, облаченный в традиционную кольчугу и трехрогий шлем и с громадным топором за спиной, смущенно кивнул. Ваймс перевел взгляд.
«А вы, Сета Зубодроб, владелец сети пекарен, носящий ваше имя. Ну, а тут перед нами Гимлет Гимлет, хозяин двух знаменитых гномских ресторанов и только что открывшаяся закусочная «Крысь», что на улице Мансардной Пчелы».
Ваймс неторопливо оглядел всех присутствующих, потом вернулся глазами к первому ряду. Гном, по гномским стандартам облаченный довольно скромно, сверлил его взглядом. У Ваймса была отличная память на лица, но вот где он видел этого типа? Вероятно, за половинкой прицельно брошенного кирпича.
«Вас, я, кажется, не знаю», — сказал Ваймс.
«О, мы еще не были представлены друг другу, командир», — усмехнулся гном. «Но я чрезвычайно увлечен теорией игр.
Может, в шмякадемии мистера Блейска? — припоминая, размышлял Ваймс. Похоже, именно этот парень несколько минут назад разрулил напряженную обстановку. Голову гнома венчал незатейливый круглый шлем, легкая кольчуга облегала простую кожаную сорочку, а борода была аккуратно заплетена в косу, а не торчала веником, как у его сородичей. По сравнению с ними этот гном выглядел модернизированно. И его топора Ваймс даже не приметил.
Неоднократно повторял, что не играю в игры, но с кем имею честь?
Робки Робкинсон, командор. Грак Робкинсон.
Ваймс машинально подбросил в воздух свою дубинку-жезл и покрутил.
«Вышли на поверхность, стал быть?» — спросил он.
«Не все из нас погрязли в глубинах, сэр. Многие считают, что тьма не в подземелье, тьма в головах».
«Очень любезно с вашей стороны», — сказал Ваймс.
«Какие мы нынче любезные и передовые. А где ты был вчера? Но нынче у меня все козыри на руках.
Мерзавцы убили 4 городских гномов. Вломились в мой дом, пытались убить мою жену, а теперь удирают. Куда бы они ни закопались, я их арестую.
Он положил жезл на подставку.
Итак, повторюсь, чем могу быть вам полезен, джентльмены?
У него возникло ощущение, что все они физически и мысленно повернулись к Робкинсону. Ага, подумал Ваймс, похоже, мы имеем здесь 12 мартышек на одного шарманщика.
— Как мы могли бы помочь вам, командор?
— спросил Грак. Ваймс уставился на него.
— Вы могли бы помочь, если бы остановили их. И не надо тут изображать скорбь. — Может, вы и не сказали «да», но и «нет» вы тоже сказали недостаточно громко. Я вам ничем не обязан и не собираюсь отпускать вам ваши треклятые грехи. Прямо сейчас, ну, может, выйти на улицу, подойти к огромнейшему троллю, какого только сможете найти, и тепло пожать ему руку? Или просто выйти на улицу? Честное слово, я очень занят, джентльмены, да и коней на переправе не меняют.
— Они направляются в горы, — сказал Робкинсон.
—
Обойдут стороной Убервальд и Ланкер, не будучи уверены, что их встретят там как друзей. Так что они двинут через Лаблодас. Там много пещер.
Ваймс пожал плечами.
— Мы понимаем, что вы гневаетесь, мистер Ваймс, — сказал Силарук. — Но мы... У меня в Мертвецкой 2 наемных убийцы.
Перебил его Ваймс.
Один умер от яда. Что вы об этом знаете? — И для вас я командор Ваймс, с вашего позволения.
Говорят, что перед тем, как идти на важное дело, они принимают яд замедленного действия,
— пояснил Робкинсон.
— Не возвращаться, а? Что ж, это интересно. Но сейчас меня больше занимают живые, — Ваймс встал. — Я должен увидеться с гномом, который сидит у меня в камере и не желает со мной разговаривать.
— Ах да, мудрошлем,
— сказал Робкинсон.
— Он родился здесь, командор, но 3 месяца назад отправился на учебу в горы вопреки воле родителей. Я уверен, что он никогда не хотел ничего плохого. Он пытался найти себя.
— Но для начала может поискать себя у меня в камере, — решительно сказал Ваймс.
— Могу я присутствовать на допросе?
— Зачем?
— Ну, во-первых, во избежание слухов, будто с ним плохо обращаются.
— Или чтобы распустить таковые? — спросил Ваймс. — Кто сторожит стражника? — тут же спросил он сам себя. — Я.
Робкинсон одарил его бесстрастным взглядом.
— Это могло бы разрядить напряженность, сэр.
— Истязать заключенных не в моих правилах, если вы предположили подобное, — сказал Ваймс.
— Уверен, у вас и теперь нет такого желания.
Ваймс открыл было рот, чтобы заорать и выгнать этого Грага за дверь, и осекся, потому что дерзкий маленький засранец попал в самую точку. С той самой минуты, как Ваймс выбежал из дома, он находился на грани. Он чувствовал, как покалывает кожу, как что-то сжимается в животе, и резкая нестерпимая боль то и дело пронзает голову.
Кто-то должен ответить за все это. Это самое.
и ответчиком не должен стать облажавшийся статист вроде Мудрошлема. А еще Ваймс не был до конца уверен, совершенно не был уверен в том, что он сделал бы с арестантом, если бы тот открыл рот и начал умничать. Избивать людей в застенках он знал, к чему это приводит. И если ты сделал что-то ради блага, то и ради зла сделаешь. Нельзя говорить «мы хорошие люди» и поступать как злодеи. Иногда сторожу, стражника, сидящему в голове каждого копа, не помешала бы лишняя пара глаз. Чтобы правосудие свершилось, оно должно быть видимым. И он, Ваймс, проследит, чтобы оно свершилось должным образом. — Джентльмены, — сказал он, не отводя взгляда от Робкинсона, но обращаясь ко всем присутствующим, — я знаю каждого из вас, а вы знаете меня. Все вы, уважаемые гномы, не чужие этому городу. Я хочу, чтобы вы поручились за мистера Робкинсона, поскольку я лично никогда прежде его не встречал. Сета, начнем с вас. Мы с вами знакомы много лет. Что скажете?
— Они убили моего сына, — произнес Зубодроб.
Нож воткнулся в голову Ваймса. Соскользнул вдоль гортани, разрезал сердце на куски, распорол желудок и исчез. Там, где прежде была ярость, теперь царил холод.
— Командор, мне так жаль, — тихо сказал Робкинсон. — Дело в том, что Гундер Зубодроб даже не интересовался политикой. Он просто нанялся в шахту, потому что хотел почувствовать себя исконным гномом. И много дней копал и копал.
— Они бросили его в грязи,
— сказал Зубодроб, до жути лишенным эмоций голосом.
Любую помощь, любую необходимую помощь мы готовы вам предоставить, какую угодно, но когда найдете, убейте их всех.
Я поймаю их, — только и смог ответить Ваймс. Он не стал говорить «убить всех», нет, нет, если они сдадутся, если будут безоружны, я знаю, к чему это приводит.
Тогда мы удалимся и позволим вам делать вашу работу, — сказал Силарук. Конечно, мы знаем Грега Робкинсона. Может быть, он слишком современен, слишком молод. Не похож на тех Грегов, среди которых мы выросли, но мы ручаемся за него. Доброй ночи, командор.
Пока они выходили, Ваймс стоял, вперив взгляд в крышку стола. Затем он поднял глаза и вымученно улыбнулся уголками рта. — Вы не такой, как прочие Греги. На вид вы обычный гном, — сказал Ваймс. — Почему я о вас не слыхал?
«Может быть, потому что вы полицейский?»
— кротко ответствовал Робкинсон. «Ладно, допустим, но вы и не глубинник». Робкинсон пожал плечами.
«Я умею мыслить вглубь. Я родился здесь, командор, так же, как и Мудрошлем. Но не верю, что ты настоящий гном, только если у тебя над головой толща горной породы».
Ваймс кивнул. «Местный паренек, не седобородый горный отшельник и весьма смышленый. Неудивительно, что старейшинам он по душе. Ладно, мистер Робкинсон, можете присоединиться. Но у меня два условия, хорошо? Условие первое. У вас есть 5 минут, чтобы раздобыть доску для шмяка. Думаю, вы сможете это сделать.
Я тоже так думаю.
Чуть заметно улыбнулся гном.
А второе условие?
Сколько времени вам понадобится, чтобы научить меня играть?
Вы никогда не играли? Вообще?
Недавно один тролль показал мне шмяк, но я не играл в игры с тех пор, как вышел из детского возраста. Хотя мальчишкой я хорошо играл в крысобол. Ваймс припомнил знаменитый ангмарпоркский канавный вид спорта, уступающий по популярности разве что каштанам дохлой крысы. Другой вид уличных развлечений — гонки за дерьмом в канаве, к сожалению, вымер, несмотря на то, что игру пытались вывести на рынок под названием как копалка.
«Ну, нескольких часов будет достаточно», — начал Робкинсон,
но Ваймс его перебил. «У нас нет времени. Даю вам 10 минут».